Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий привычного нашим постоянным слушателям подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире новый эпизод из цикла пристрастных и субъективных экскурсий по бесконечному городу, где я, прожив в нем почти полвека, по-прежнему нахожу все новые сокровища, которыми счастлив поделиться. На этот раз речь пойдет о Нью-Йорке как в городе гурманов. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. В Нью-Йорке живут представители всех этносов планеты. Тут их больше, чем в ООН и ФИФА. И каждый народ представлен своей кухней со всеми ее региональными подвидами. Не просто китайская, а нежная кантонийская, или острая сычуанская, или экзотическая уйгурская, или самая популярная сегодня шанхайская с ее непревзойденными дамплингами, которые сворачиваются так, чтобы вышло 64 складки. Такое неповторимое нигде большее разнообразие делает Нью-Йорк кулинарной столицей США. Но надо признать, что это звание досталось городу в упорной борьбе с Новым Орлеаном, знаменитым каджунской кухней, и Сан-Франциско с его морскими гадами из холодных тихоокеанских вод. Однако только в Нью-Йорке есть сразу все. Так, впрочем, было не всегда. В всяком случае, когда я почти полвека назад неопытным новичком открывал Нью-Йорк, мне он показался кулинарной пустыней. Хлеб в нем был квадратным, мороженое в ведре, селедка на Брайтон-Бич, и только немногие еще оставшиеся на Ист-Сайде евреи знали, что такое настоящие соленые, а не маринованные, как в супермаркете, огурцы, и торговали этими огурцами из пахучих бочек на Эссекс-стрит в даунтауне. Хуже, что в городе я тогда не нашел ни одного рынка, кроме финансового. А ведь если желудок – родина души, то именно базар позволяет познакомиться с ее окрестностями. Поженив историю с географией, базар образует живой колодец в древность. Археология съедобного связывает человека с родиной, мертвым узлом кулинарных привычек и природных условий. Поэтому всякий умный базар – триумф местного над привозным. И этого мне не хватало в Америке 1970-х. К счастью, все радикально изменилось. Стирается, о чем мечтали коммунисты, граница между городом и деревней. Последняя все чаще навещает первую, а иногда остается в нем. Сегодняшний Нью-Йорк помешан на местной еде и, стремясь добраться до свежего продукта, разводит его по месту проживания, предлагая мед из ульев Квинса и яйца из бруклинских курятников. Всем этим занимается сегодняшняя богема. Преодолев сомнительное увлечение авангардным искусством, многие нью-йоркские хипстеры осели на земле и превратили окрестное сельское хозяйство в передвижную выставку даров, принаряженной ими природы. Лучше всего за ней наблюдать на главном базаре города, захватившем площадь Юнион-сквер. Тут торгуют как раз тем, чем пренебрегает взрослая рыночная экономика. Возьмем, скажем, картошку, которую я люблю больше омаров. Если раньше американцы знали чипсы в магазине и жареную French fries в ресторане, то тут на прилавке 14 сортов, как то фиолетовая величественная, пурпурная от викингов, николя, горная роза, и русская банановая, как бы дико это ни звучало. Булочными изделиями торгуют мои знакомые пекари-буддисты из магазина с названием, полемизирующим с библейским изречением. Магазин называется так «Хлебом единым». Хлеб здесь и правда годится на все случаи жизни. 25 видов, и ни один не имеет ничего общего с супермаркетовским целлофановом мешке. Есть здесь и лоток с лесными грибами, что еще удивительнее. А ведь я когда-то думал, что в Америке грибы собираем только мы с женой. С яйцами не проще. $30 за штуку, зато страусиные. Каждый заменяет 20 куриных. Я, кстати, знаю ферму, где живут эти птицы со скверным характером. За обидчиками они бегут быстрее лошади. Даже мыло тут ручной выделки. Кривое, неказистое, но с ароматными травками. И всюду сыры, богатой палитрой. От козьего в яблочной шубке до коровьего из по-бунтарски непастеризованного молока. И это напомнив стране, чей народ, по ядовитому замечанию Шарла де Голля, умел не только отправить человека на Луну, но и приготовить сразу два сыра – желтый и белый. Не меньше сыра меня удивляют сыровары, особенно один – дородный бородатый мужик с серьгами и обе в одном ухе. Покупатели на базаре похожи на продавцов. Ухоженные старушки без косметики, деловитые повара из дорогих ресторанов, девушки вегетарианской конституции. Чуть ли не все с собаками, никто не курит и ни один не уходит без цветов. Если бы жизнь начать сначала, подумал я, то ее следовало бы провести на таком базаре. Впрочем, я так редко покидаю его надолго и всегда неохотно. Нью-Йорк помешан на еде. И на то есть объективные причины. Жители этого города лишены возможности похвастаться тем, чем гордится остальная Америка – большими домами и большими машинами. Место первых занимают крохотные квартиры-студии за безумные деньги. А машины здесь вообще мало кто держит. Вместо этого велосипед, как мы говорили в нашей первой экскурсии. Нью-Йорк берет реванш своим аппетитом, взыскательностью, хорошим вкусом и чутьем ко всему съестному. Здесь около 30 тысяч ресторанов. Это в два раза больше, чем в Лондоне, и в 10 раз больше, чем в Москве. Неудивительно, что в Нью-Йорке многие едят в ресторанах трижды в день. Тут каждый знает, где и что лучше всего подают. При этом нью-йоркцы всеядны, как вороны. Понятно, что их меню максимально космополитическое. Опираясь на долгий опыт, я представляю себе лакомый день Нью-Йорка примерно таким. Завтрак, конечно же, специфический для нашего города. Его составляет кофе, Нью-Йорк Таймс и бублик с соленой лососиной на крем-чизе. Кофе должен быть очень горячим, газета свежей, а за бубликом надо отправляться в даунтаун, магазин «Рос» с дочерями. Это старинное еврейское заведение торгует лучшими рыбными деликатесами уже более 100 лет. Без очереди тут не обойдется, потому что кто-то, не я, проболтался об этой кулинарной жемчужине новым покупателям, молодой, разноязыкой публике, которая пристрастилась к завтраку на нью-йоркский манер. На ланч хорошо отправиться в маленькую Италию, где десятки ресторанов заманивают посетителей пастой, разумеется, домашнего приготовления. Я люблю тонкую, волосы ангела, с креветками в чесночном соусе, с легким белым вином, а на десерт желато, местное мороженое, которое, как в Москве, едят в любую погоду и правильно делают. С обеда все зависит от компании и повода, потому что в одиночку ужинают только бездомные. Я всегда иду на поводу гостей, потому что выбор огромный. Бессовестно дорогие французские рестораны на фешенебельной Мэдисон и Авеню соблазняют паштетами с трюфелями, если сезон, и вредные, но ужасно вкусные уткой конфи. Греки маленькими кальмарами, бараньими котлетами на косточках и соло на базуке. А можно побаловать себя и гостей в основанном моим товарищем, бывшим московским журналистом, ресторане «Омар и Бюргер», где подают и как всего два блюда, нетрудно догадаться, какие. Но в последний год самый разумный выбор – мое любимое украинское заведение «Веселка», что значит «радуга» по-украински. К ним на 2-й авеню я хожу всю свою нью-йоркскую жизнь, но теперь в этом есть особый смысл. С тех пор, как началась война, украинская кухня стала политически мотивированной. Каждое блюдо напоминает о борьбе украинцев. И в этом есть прямой смысл, ибо меню рассказывает Нью-Йорку о самобытной украинской культуре, которую столько лет выдавали за русскую, начиная, естественно, с борща. Недавно за него вступилась организация ЮНЕСКО, объявившая именно и только украинский борщ нематериальным наследием человечества. Раз наследие нематериально, оно духовное, что делает его трудноуловимым и неописуемым для тех, кто с ним вырос. Иностранцам проще. Как ГУЛАГ и спутник, борщ стал международным словом, но пользу он принес несравненно больше. Даже тогда, когда борщом, как это случалось в Америке, называют холодный свекольник или щавелевый отвар. Храня фамильную тайну, борщ не переводится на другие языки и никогда не надоедает. И понятно почему. Выросшаяся из-под иго империи национальная фантазия признала борщ венцом украинского барокко, причудливого, богатого, витиеватого. Поэтому борщ во всех отношениях требует огромной ответственности, ибо он – залог национальной идентичности. Ведь все мы твердо знаем, что борщ пришел из Украины, и, как я раньше думал, никогда и этого не забудут. Готовить борщ можно из всего, что растет и водится. Гуся, свиньи, утки, кальраби, незрелых яблок, фасоли и кабачков. Но, как говорили обе мои бабушки, царь борща один – буряк. В сущности, это суп из свеклы, разведенных фантазией. Именно так варят борщ в ресторане «Старожилы» в Веселке. В дни войны с путинским режимом доход от каждой проданной порции борща идет в фонд помощи Украине. Может быть, поэтому у входа в ресторан стоит такая очередь, какую я до войны никогда не видел.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
В новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы говорим о кулинарной панораме города. Русским ресторанам не везет за рубежом. Им и дома живется не слишком хорошо. Я, скажем, ни разу не ел в России богатых купеческих щей, которые сам научился готовить, следуя рецептам моего кумира и товарища по многолетней переписке Вильяма Похлебкина. За границей путаницу носит еще и экзотика. Мне приходилось есть катманду в ресторане «Москва» хлеб с маслом из молока яка. В Пекинской Красной площади подавали коктейль, квас с джином. В Токийской Волге к борщу подавали палочки. Старинной русской чиной Нью-Йорка, где сиживал Рахманинов, готовят оливье без соленых огурцов. Но среди всех этих кулинарных безобразий есть исключение. Нью-Йоркский клуб-ресторан и старожил «Самовар», открывшийся еще в 1986 году. Трудно переоценить его значение для русской, да и остальной Америки. Ведь это, вынужден признать, единственная долгоиграющая затея всей нашей эмиграции. За прошедшие годы «Самовар» стал живым музеем. На стенах висят картины и портреты всех российских знаменитостей, а в зале витают их тени, особенно в том углу, где всегда сидел Бродский. Живых самовар почуют с любовью к душе и желудку. Здесь уважительно относятся к русской кухне в изгнании. Вымоченная в молоке селедка, лучшая кулебяка, бесподобная котлета по-киевски, настоящее вишневое варенье с косточками. Но еще важнее, что самовар пестует дух артистического салона. Здесь читают стихи лучшие русские и американские, я не ошибся, американские поэты. Здесь именитые музыканты играют Баха и Скрябина. Здесь я видел Сюзан Зонтак, Нормана Меллера, Филиппа Рота, Эрнста Неизвестного, Милоша Формана, а также гастролирующих кубанских казаков и гордость русского экспорта, манекенщиц и хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и болтают до утра. И всем этим заведовал основатель, хозяин и мой старинный друг Роман Каплан, год назад покинувший нас. Но самовар по-прежнему жив. Им занимается семья Романа, и сегодня мы поговорим с радушной хозяйкой ресторана Владой фон Шац. Влада, у самовара героическая и счастливая судьба. Что помогло ему выжить на протяжении почти 40 лет? Да, ресторан — это очень солидный возраст.
Тут, конечно, не один фактор, но самое, можно сказать, все, что это объединяет, это был Роман Каплан, его круг общения, его интеллект и характер. Но и также, конечно, помогает локейшн, то, что мы находимся возле центра мира, конечно, сердцебиение, Таймс-сквер. Здесь проходит очень много народу, это все помогает. Если все это сложить, много гостиниц, театры у нас на блоке 2, людей, которые говорят, ой, я помню, у моей бабушки был такой. Ну, самое главное, это, конечно, допустим, 80-е годы, когда мы открылись, было немножко тяжело, потому что мы должны были доказывать, что мы никому, что мы нормальные люди. И Роман Каплан это делал уникально, и только он мог это сделать. Люди возвращались, приходили, им было интересно. Он им открывал все время что-то новое. Все время был какой-то обучающий момент. В 90-е было уже совершенно другое. В 90-е уже, когда рухнул Советский Союз, стали приезжать люди, разные люди приезжали. Раньше русский самовар был как убежище каких-то русскоговорящих, которые все бежали из Советского Союза. Но в 90-е годы это немножко изменилось. Когда люди стали, бизнес пошел немножко лучше. Потом, так как 37 лет — это очень много, каждое десятилетие оно немножко было разное. Но все это, как всегда, объединял Роман Каплан, тяжело работающая его жена Лариса Каплан. И семья, и мы все как-то боролись за все, за каждого клиента, чтобы ему понравилось, и чтобы было вкусно, и чтобы водка была холодная. Ну, вот понимаете сами, это наш дом, и мы приглашали людей в дом, и это как-то вот это чувство любви. Но люди возвращались.
Год назад Роман, человек действительно легендарного обаяния, умер. Как самовар продолжает заложенные Романом традиции?
Ну, благодаря семье, должна сказать, что мы все очень тяжело работаем, чтобы это место... Я обещала Роману, что будет продолжаться русское чтение стихов, и театр, и музыка, и цыгане, и все это, что самовар будет жить, как и жил. Мы очень добросовестно выполняем сейчас, включая моих детей, это третье поколение. Понимаете, Саша, это больше, чем ресторан. Это ресторан-музей, это достояние. Я не знаю, как это назвать, самовар. Это уникальное существо.
Наш ковчег.
Ковчег, спасибо. Вот это слово я не могла вспомнить. Спасибо.
Каков постоянный контингент самовара? Кого здесь можно встретить?
Ну, вот хороший пример. Сегодня к нам приходит патриарх сербской ортодоксальной церкви на ужин 7 человек. Вчера была Моника Беллуччи, актриса итальянская. Позавчера приходили ребята после концерта в филармонии, веселились после спектакля. Тут каждый день можно увидеть кого-нибудь разного, совершенно. Вы понимаете, это никогда нельзя предсказать, это непредсказуемо. Мол, если вам повезет, вы всегда можете увидеть несколько человек, или барышников зайдет после какого-то мероприятия, или кто-нибудь придет после концерта и просто начнет петь. Или танго танцевать, понимаете? Так настолько непредсказуемо, даже невозможно сказать. Контингент людей, я вам скажу, сейчас моложе. То есть внуки тех людей, которые приходили в 90-е. И они приходят с таким же удовольствием, также такую же чувствуют эту энергетику, и вот они получают массу удовольствия. Я вижу, потому что они возвращаются и приводят своих друзей. Где-то от 28 до 40 вот сейчас вот такая публика нам ходит. Что очень хорошо, потому что они молодые, то есть это нам дает долгожитие.
Самовар представляет русскую кухню нью-йоркцам и, конечно, русскую выпивку. Что из вашего меню особенно нравится аборигенам? Не таким, как я, который так знает, что такое русская кухня, а обычным нью-йоркцам.
Ну, естественно, не селедка. Ну, что они помнят, что они знают? Две строганов и чикен киев. Две самые такие, как называется, signature dish. Но у нас не только русские. У нас есть и грузинская кухня, и сацири, у нас есть и хачапури, у нас украинская есть еда, и сало мы, да, подаем, и борщ. У нас много разнообразной еды. И американская, можно даже стейк заказать. В основном это русская, ну, вы сами понимаете, что русская. Еда не совсем русская, она где-то когда-то была у кого-то одолжена, мягко говоря.
Какая водка самая популярная? Ведь самовар знаменит своими настойками.
Да, это, наверное, хреновая. И клюковка — это, наверное, вот ведрами, как говорил Роман. Ведро клюковки на стол.
Скажите, Влада, каким вам вспоминается самый причудливый эпизод в истории самовара?
Ну, со мной лично так я никогда не забуду, когда зашел Кобзон. Я мило к нему подскочила, да, и сказала ему: «Йосиф, давайте я вас посажу». На что он остановился, взял глубокую паузу и сказал: «Ну, пока не надо». Вот это я никогда не забуду. Но много раз отвозила Йосифа Бродского домой в Бруклин. Помню, когда Михаил Барышников тут танцевал чуть ли не лезгинку. Помню, как Лайза Минелли вдруг появилась ниоткуда, взяла микрофон и начала петь. Помню Хворостовского Диму, который приезжал всегда и тоже пел. Ну, тут столько моментов, но самый я даже выбрать не могу. Знаете, вот, что запоминалось? Все, абсолютно все свежо в памяти, все очень... Есть что вспомнить, вы знаете, это тяжело, так вот, какой самый такой момент. Ну, вот, наверное, я вам рассказала со мной. Помню, когда Роман пытался помирить, бегал между Евтушенко, который сидел в баре, и между Бродским, который сидел за его столом. Но они не хотели мириться, я так понимаю. Но я тогда была молода, не очень вникала тогда во все это. Потом только стала понимать.
Как путинская война в Украине отразилась на жизни русского самовара?
Плохо отразилась. Нас раньше называли коммунистами, то теперь нас называют фашистами. Это очень больное место у нас, потому что у меня муж украинец из Одессы, я из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. И работают у нас в основном люди из Украины. Украинский флаг мы повесили, чтобы обозначить нашу позицию. Я думал, что этого будет достаточно, чтобы люди понимали, какая наша позиция, но оказалось, что этого было недостаточно. Нас все стали блокировать, чуть ли как называется, cancel. В течение 3 недель у нас просто никого не было в ресторане. Мы стали получать звонки с угрозами. Я поняла, что надо выходить в эфир и кричать о том, что мы против войны, что мы не имеем никакого отношения к Путину и его режиму, что ни доллара из нашего кармана, доработанного тяжелым трудом, не попадает туда, что наоборот у нас работают люди из Украины. Мы устраиваем фандрейзерс постоянно, чтобы они могли посылать своим родственникам. У нас очень проукраинский спирит, так вы понимаете, я не знаю, как вам это сказать, мы против этой войны. Мы 37 интервью давали по разным каналам, что мы против войны, и что, к сожалению, имя мы не можем поменять, потому что мы его не давали, Роман Каплан только что шел, и это было бы неправильно. И я не считаю, что мы должны этого делать, хотя очень многие люди пытаются нас заставить поменять имя. Это имя было здесь, когда это был Советский Союз, когда это служило таким уголком, куда люди бежали, когда они убегали от режима Советского Союза. Никакого отношения к Русской Федерации, кроме как культурного, мы не имеем. А война, сами понимаете, один нормально мыслящий человек не может согласиться с этой войной. Но отразилось оно на нас изначально очень плохо. Сейчас, после того, как люди уже понимают, что мы не имеем отношения к этому, они приходят с одним словом «We're here to support you» с поддержкой. Так что бизнес возвращается, и мы пытаемся как можем поддерживать наших братьев и сестер на Украине.
Ну а теперь, как мы это делаем в конце каждого эпизода из цикла «Мой Нью-Йорк», я поделюсь секретом, который известен только мне и остальным влюбленным в китайскую кухню «Нью-Йоркцам». Почти полвека назад, когда я открыл наш самый большой в Америке Чайнатаун, он был очень шумным, чрезвычайно пахучим, бесспорно экзотическим и для меня неотразимым районом в Южном Манхэттене. Я влюбился с первого взгляда, найдя в нем все, о чем читал в детстве и мечтал всегда. Аптеки с 6000 незнакомых западной медицине лекарств, включая, конечно, дикий, а не культивированный и бессильный женьшень. Антикварные магазины с бесценной мебелью из древесных наростов, скопивших себе ци целого леса. Похоронное бюро с белыми венками и бумажными миллионами, которые на первое время обеспечат покойника всем необходимым для вечной жизни. 21 век ничего не вычеркнул, но все изменил. Китай стал могучим, китайцы богатыми, и Чайнатаун захватили япи, приспособившие под свой вкус колоритную экзотику. Из санобработки эта экзотика вышла стерильной и безвредной, как на дорогом курорте, а не в бульварно-приключенческом романе. Бары с коктейлями, рестораны со скатертями, дома с швейцарами. Но если знать, где свернуть, то по ту сторону каменного конфуция еще можно найти стариков, сражающихся в маджонг и подпевающих пекинской опере. Соперничая с ними в постоянстве, я 45 лет хожу обедать в пекинскую утку, лучше которой нет ни в Пекине, ни в Гонконге, ни в Сингапуре. Всюду пробовал. В самом начале американской жизни меня занесла сюда удача. Когда, спустив первую зарплату, зарплату грузчика, на картину живописца из собутыльника «Сломанная хризантема», я со второй получки повел жену в невзрачный китайский ресторан, деливший замызганную лестничную клетку с масонской ложей. Официанты там говорили на английском хуже меня, но это ничего не меняло, ибо всем приносили одно и то же. С тех пор масоны раскаялись, ресторан переехал, официанты закончили колледж, на стенах появились фотографии знатных посетителей. Мухаммеда Али, которому было все равно, что есть, и мэра Гурмана Коча, которому было не все равно, но по-прежнему всем подают ее, лакированную, обворожительную, вспотевшую жиром. Сперва утку представляют пирующим, потом входит виртуоз с секачом в накрахмаленном халате. Он расчленяет птицу так, что каждый кусок украшает лоскут драгоценной шкурки и уносит освежеванную тушу обратно, зная, что больше с нее взять нечего. И вот на столе мандаринская утка, уложенная в пресный блин вместе с перышком зеленого лука и нежным китайским огурцом. Этот ресторан так умело делится с Нью-Йорком сокровенными секретами восточной мудрости, что отсюда все уходят счастливыми и сонными. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гений взгляда из Нью-Йорка» мы говорили о соблазнах города гурманов. В рамках цикла «Мой Нью-Йорк» речь шла о любимых ресторанах, базарах и специфике кулинарной панорамы неофициальной гастрономической столицы Америки. Нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв». Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья. Riding with New York City.